уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов и 6 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Это программа «Умные парни». У нас сегодня в гостях ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России Станислав Митрохович. Здравствуйте, Станислав.
Здравствуйте.
Очень приятно вас видеть. Собственно, тема актуальная. Тема, которую мы обсуждаем каждый день. Нефтяной рынок, газовый рынок, все, что с этим связано. А наш координат, смс-портал для ваших сообщений, +7 925 888 8948. Телеграм, говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» со всеми нашими последними новостями. Там же вы можете увидеть трансляцию прямого эфира, а также вы можете посмотреть на нас в нашей группе ВКонтакте, группа радиостанции «Говорит Москва». И вот с чего я хочу, Станислав, начать. Сегодня я увидела интересную новость, что Великобритания, это, между прочим, экономика, которая в этом году прогнозирует худшую динамику среди всех развитых стран, достигнута очередная кризисная веха. Bloomberg написал о том, что впервые в истории стоимость заправки бензином типичного автомобиля с бензобаком на 55 литров превысила 100 фунтов стерлингов, с чем, собственно, я Великобританию и поздравляю, да, и мы все можем поздравить, но как бы к этому что привело? К этому все и шло, как говорится. Между тем, в то же время, вот когда это происходит, США активно обсуждают с Европой идею ограничения цен на нефть из России. Об этом заявил советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга в Белом доме. Он отметил, что обсуждения ведутся по многим каналам. И также он прокомментировал слова министра финансов Джанет Йеллен о том, что США заинтересованы в сохранении потока российской нефти, то есть они заинтересованы на мировые рынки, но по сниженным ценам. Станислав, как вы считаете, вот это вот все, вот эти заявления, вот попытка ограничить цены на российскую нефть, и в то же время все, что они сейчас делают, все их шаги, они бьют по ним же самим.
Да, совершенно верно.
Что вообще происходит? Как можно вообще ограничить цены на нашу нефть?
Ну, вообще, откуда идея взялась ограничивать цены? То есть можно же просто с Россией перестать торговать, если же вы такие герои.
Да.
Но как выясняется, что это слишком болезненно для самих себя, собственно. То новость, о которой вы сказали в начале передачи, это отражение ситуации, при которой санкции бьют по самим себе. Поэтому приходится находить какие-то варианты, которые, ну, будут чуть менее болезненны теоретически. Но я считаю, что, конечно, они не сработают. Потому что если вы идете предельную цену на какой-то товар, совершенно не факт, что вам по этой предельной цене поставщик этого товара этот товар согласится поставить.
Вот мне интересна сама постановка вопроса. Как, собственно, они дошли до жизни такой? Ведь есть рынок, да? Это рыночная экономика, а рынок диктует цены. Как можно ограничить эту цену и, собственно, поставить ее? Это же не плановая экономика. Вот я устанавливаю вам цену, и вы по этой цене будете мне...
Ну, я считаю, это обходная дорога, все, в принципе, к эмбарго. То есть, либо мы все-таки принимаем эмбарго со всеми своими вытекающими последствиями, либо мы пытаемся как бы идти какими-то обходными путями, которые все равно в итоге приведут к тому, что торговли не будут. Если вы готовы к ситуации, что торговли не будут, радуйтесь этому. Если вы не готовы, ну тогда как бы чего вообще изображать всякие глупости. Кстати, с похожими историями выступал, например, премьер-министр Италии, который говорил, давайте установим предельную цену на российский газ. Ну и где это решение? Оно не реализовано. Почему оно не реализовано? Ну потому что это дорога все к тому же эмбарго, к тому, чтобы прекратить торговать. А к этому сценарию они пока что не готовы. Обратите внимание, как организованы их решения в 5-м и 6-м пакете санкций. Они дают временной лаг между тем, когда, собственно, решение принимается, и поставки угля, допустим, закончатся в августе, по крайней мере, официальные поставки, и российская нефть, там в значительной степени будут сокращены поставки через 6 месяцев. Ну, там, за исключением связанных с нефтеподобием дружбы и так далее. По газу они вообще пока решения не принимают. Так вот, ну это как выглядит, что Россия же свою линию по Украине не прекращает, значит, нужно что-то изображать, дополнительные шаги. А какие еще дополнительные шаги? А давайте мы попробуем, вот еще эмбарго не вступило в силу, а мы уже будем покупать российскую нефть по сниженной цене. Мы просто этим русским выкатим некую предельную цену, будет X, не знаю, там $50, это максимум, что мы заплатим. Откуда взялось представление, что Россия решит по этой цене продавать? Россия, да, дает дисконты, например, некоторым покупателям в Азии, но это наше соглашение с этими покупателями. Это доплата за риск, за то, что трейдерам там приходится исхитряться, чтобы с Россией работать. Это не то же самое, что пришла, условно говоря, Индия или там, не знаю, Великобритания и сказала, знаете, завтра цена будет 50. Так это не работает. Кстати уж, если так говорить, в принципе, что рыночные цены выстраиваются по механизмам, которые, по большому счету, англосаксонский мир и создал после войны судного дня 1973 года. Угу. Я бы не сказал, что эти условия, они там сильно полезны для продавцов. Они, скорее, на самом деле, выгодны для Америки. Так даже эта ситуация, которая, казалось бы, их устраивала десятилетиями, даже теперь она оказывается нехороша. Нужно дополнительно ее поломать, и, значит, заставить Россию как-то там платить по сниженным ценам. На самом деле, это путь к тому, чтобы действительно поломать сложившиеся механизмы торговли, которые, по большому счету, были выгодны Западу. Они их доломают, эти механизмы, и вынуждены создадут ситуацию, которая им самим будет в итоге невыгодна.
А насколько я понимаю, вот эти вот заявления, которые сейчас звучат о США, все-таки это популизм, прежде всего.
Ну, если это решение не перешло в практику, то давайте назовем его популизмом. Похожее было предложение у Марио Драги, премьер-министра Италии,
да-да,
который
по газу.
Говорил по газу. Ну, так если она не реализовалась, то как это назвать, кроме как, ну, популизм, чтобы понравиться своим там избирателям, телезрителям на ближайший месяц. А чем в итоге кончилась история с газом? Ну, пока что большая часть компаний, кстати, в том числе итальянских крупных, перешли на закупку российского газа по новой схеме, которая предполагает использование рублевого счета в «Газпромбанке» вместе со счетом евровым. Ну, тогда зачем были нужны разговоры про price cap, это, то есть, ну, предельную цену? Это просто механизм не работает. Он мог бы работать, если бы все покупатели были только западными странами. Если бы сейчас на дворе был какой-нибудь 95-й год, вот, момент однополярности в мире, когда вообще как бы вот мир был такой как бы большой Америкой, где все решалось в Америке, ну, кроме там чуть-чуть какие-то была самостоятельность где-то в Китае, там, не знаю, в Северной Корее. Сейчас другой мир. Сейчас есть такой крупнейший покупатель, как Китай. Сейчас есть огромная Индия. Если их не вовлечь вот этот вот картельный сговор покупателей, ну, как бы картель наоборот, то, значит, никакие предельные цены просто не сработают.
А вот вы сейчас упомянули Индию. Российская сторона временно решила воздержаться от подписания новых контрактов по поставкам сырой нефти Индии. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на источники. А в чем, собственно, дело? Дело в том, что российский поставщик не может поставить нефть государственным нефтеперерабатывающим заводам Индии из-за того, что у того есть договоренности по продаже сырья другим клиентам. Свободных же объемов для продажи нет. Таким образом, вот эта ситуация может подтолкнуть нефтеперерабатывающие заводы Индии закупать нефть на спотовом рынке, где она всегда выше по цене. И вот эта тенденция говорит о том, что Россия смогла сохранить экспорт нефти, несмотря на сильное давление от санкций. Вот что касается Индии.
Ну, нужно время, чтобы притереться к новым правилам игры, к новым покупателям. Индия никогда не была нашим крупным покупателем. Мы там скакнули с 10-го места на 3-е в качестве поставщика. У нас в апреле уже количество нефти, пошедшее в Азию, было больше, чем в Европу. Такого отродясь не было. То есть нужно время на адаптацию. Надо выяснять, какие компании индийские готовы заключать контракты долгосрочные, прямые. Какие готовы заключать контракты краткосрочные. Где готовы покупать только на спотовом рынке. Какие-то компании могут получить поддержку индийского правительства и санкцию, ну, в смысле, разрешение, да, на сделки. Какие-то не получат. Индия тоже пытается отношения с Америкой сохранить и так далее. То есть нужно время на адаптацию. Судя по тому, что статистика, в принципе, показывает уровень российских поставок в Индию, значит, адаптация постепенно происходит. Но это все не делается там по щелчку пальцев. Здесь определенно есть риски и для них, и для нас. Они еще и пытаются выбить дополнительные скидки для себя, это тоже понятно. Но, кстати, вот понимаете, когда мне говорят скидки, недавно был в эфире на одном арабском телевидении там с редактором Хандесблата, который всем рассказывал, как это ужасно, что Россия продает со скидкой. Я говорю, ну хорошо, но скидка $30 от нефти, которая стоит 120, эта цена намного выше, чем она была все предыдущие годы. Ну, посмотрите цену в 17-м году, в 18-м году, в 19-м году, в 20-м году, в 21-м году. Ну, она сейчас выше физически. Блумберг пишет, что Россия в текущем году потеряет где-то 20, после введения санкций нефтяных потеряет где-то $22 миллиарда по нефти, еще там около 15 по нефтепродуктам.
Но это же не
так.
Но
заработает в целом 300 миллиардов за счет того, что цена вырастет. Это нефть, газ и металлы, ну, плюс там удобрения. Ну, ваши собственные западные источники пишут, что Россия заработает больше, чем раньше, за счет того, что по нефти вообще на 50% больше примерно. Ну, если там не случится что-то экстраординарное в ближайшие месяцы. Поэтому что рассказывать про скидки, если это скидки от очень высокой цены? Ну, это просто несерьезно, и это просто какой-то обман, собственно, аудитории, на мой взгляд. Вот, а с Индией, повторяю, там есть сложности, разумеется, но адаптация происходит, и чем дальше в лес, тем больше мы займем место в этой Индии.
Угу. А отказ неевропейских стран от поставок российских нефти и газа может привести к беспрецедентному кризису в мире. А об этом вот накануне сообщил телеканал Аль-Арабия и заявил министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль Аль-Мазруи. Он выступил на энергетическом форуме. И, собственно, опять обратился к Европе, обратился к ним, что понимают ли они, что вообще делают, что другие страны могут отказаться от российских нефти и газа. Он считает, что это невозможно. Это просто невозможно.
Если бы это было возможно, наверное, мы бы увидели это в какой-то статистике. Хорошо, там люди не доверяют статистике российской, хорошо, есть Международное энергетическое агентство, есть всякие там McKinsey, Управление энергетической информацией США и все остальные. Там Refinitiv, Thomson Reuters, пожалуйста, они все, Bloomberg, что-то напишут на эту тему. Значит, до сих пор у нас по итогам апреля упала добыча по отношению к февралю примерно на 10%, в мае, значит, начало снова возрастать. Российское правительство ожидает падения, ну, где-то там на уровне от 8 где-то до 17% по итогам года, если все будет зависеть от обстоятельств. Может, там в текущем году много еще успеет произойти. Цена и деньги – это вообще отдельный вопрос, да, потому что можно продать меньше, но с большей выручкой. Так вот, тут много будет от чего зависеть. А Международное энергетическое агентство, выступающее на стороне, конечно, западного мира прежде всего, оно нам обещало падение на треть уже по итогам марта. Когда по итогам марта не случилось, они написали, что по итогам апреля будет. Потом по итогам апреля не случилось. Значит, теперь они написали по итогам мая, но май у нас уже кончился, и опять такого нету. Поэтому я думаю, что если бы нефть была российская не нужна, мы бы тогда увидели, что прогноз Международного энергетического агентства оправдался. А он просто по факту не оправдался, само Международное агентство энергетическое это вынуждено признавать. Но нефть нужна в мире. Индия плюс Китай – это 3 миллиарда человек.
Но в Китае, тем более, сейчас постепенно выходит, собственно, из локдауна, насколько я понимаю.
Будем надеяться. Да. Я вот, не знаю, полтора месяца был в Дохе, в Катаре, в марте и апреле, видел там китайцев, как ходят. Они ходят в таких вот масках пластмассовых, они реально запуганы своим правительством, и как бы из-за этого там реально у них вот эта политика нулевого ковида, которая отличается от всего, что делается в мире. То есть так больше никто в мире не делает. Я очень надеюсь, что китайское правительство на каком-то этапе все-таки прислушается, в том числе голосу разума, и на каком-то этапе эту политику нулевого ковида будет сворачивать. Потому что 70 человек зараженных на 20-миллионный Шанхай, как бы это ерунда. И когда Шанхай перестанет быть в состоянии локдауна, конечно, будет взрывной рост потребления нефти в Китае, ну, читайте, в мире сразу. Это полтора где-то миллиона баррелей в сутки. Это и повысит цены, и, разумеется, это сделает еще более сложной задачей отказаться от российской нефти. Кстати, лето наступает на Ближнем Востоке, например, Саудовская Аравия, летний период миллион дополнительных баррелей в сутки сжигает только для того, чтобы получить большее количество электричества, да, для того, чтобы
заниматься кондиционированием.
Поэтому, ну, ребята, если можно было обойтись без российской нефти, почему тогда не оправдался прогноз Международного энергетического агентства? Может быть, все-таки нельзя обойтись так быстро, по крайней мере, мгновенно нельзя обойтись.
А правильно ли я понимаю, что вот российская нефть, она, это же тяжелые сорта нефти, да?
Ну, у нас есть несколько разных сортов, они отличаются физико-химическими свойствами. У нас есть основная нефть Urals, у нас есть нефть ВСТО, или по-английски ESPO, из Siberia Pacific Ocean, который идет на Дальний Восток. У нас есть еще более тяжелая нефть, Сокол, например. Так что разные наши сорта используются. Вот большая часть потребителей настроена на конкретные сорта нефти. Но, в принципе, в современном мире, раз уж пошла такая пьянка, видите, все со всеми ругаются, да, то можно перенастроить заводы. Можно перенастроить заводы азиатские под российскую нефть. Можно перенастроить заводы европейские под ближневосточную нефть. Возможно, это будет какой-то компромисс. То есть ближневосточные поставщики разворачивают свои потоки в Европу. Да, теряют местные потребители деньги, там не лучшая будет маржа выход нефтепродуктов, не лучшая маржа работы нефтепереработающих заводов, но, в принципе, жить можно. Но азиатские поставщики перенастроят, покупатели перенастроят под российскую нефть, так и будем жить.
Я хотела еще спросить вот о чем. Можно ли, как бы технологический процесс, он как устроен? Вот я знаю, что какие-то сорта нефти, они смешиваются.
Да, можно смешивать. Кстати, это один из способов торговли нефтью, в том числе для обхода санкций. Можно смешать один сорт нефти с другим сортом нефти, получить смесь. Эту смесь можно получить в порту каком-нибудь, можно получить даже в море, в океане, если вы из одного танкера в другой перельете. Можно смешивать нефтепродукты. Некоторые из этих схем, они раскрываются, так скажем, озабоченной общественностью, типа Bloomberg. Вот они написали, что компания Shell в Венспилсе, в Латвии, смешивала российский дизель с нероссийским дизелем, получили смесь, которая 49% российская, она по документам уже не российская, продавали в Европу. Ну, после того, как это было рассказано Блумбергом, взявшись на себя рот общественного обвинителя и как бы и доносчика, от этой схемы отказались. Но это конкретная компания, от конкретной схемы отказалась. Куча других есть вариантов, как это можно заниматься этими самыми смешиваниями. Тот же самый Bloomberg пишет, что есть ситуация в океане, да, там, даже в тех местах, где раньше такого не принято было делать, танкеры с танкерами встречаются, смешивают. Они еще транспондеры отключили, эти танкеры не видны на сайтах, которые отслеживают движение этих танкеров. Все, в принципе, существует. Более того, американское правительство официально дало разъяснение, что 25% это как бы не Россия, если считается. Так что сейчас делают индийцы? Они купили российскую нефть со скидкой, переработали, поставили в Америку. Wall Street Journal об этом написал. Пожалуйста, американское правительство разъясняет. Это уже не российский товар. Да. Мы радуемся.
А вообще, насколько я понимаю, после введения всех этих санкций, 6 пакетов, Америка продолжает, между тем, покупать нашу нефть совершенно спокойно.
Ну, по крайней мере, нефтепродукты, вот об этом написал Wall Street Journal. Это было написано, что российская нефть была переработана в Индии, нефтепродукты смешали и отправили в Америку. Американский Минфин сделал официальное разъяснение, что это не считается обходом санкций. Что касается поставок непосредственно российской нефти, ну, об этом публично не заявлялось, но я не исключаю, что какие-то вещи могут доходить в теневом режиме. Есть такое высказывание, что Ирак и Венесуэла написали эту самую курсовую работу, как торговать нефтью в теневом режиме. Иран написал диплом, а Россия напишет кандидатскую диссертацию на этой почве. Так оно и происходит.
А тем временем, вот пока все это происходит, в США произошел обвал стратегических запасов нефти, и Байден объявил режим чрезвычайной ситуации в связи с угрозой нехватки электрогенерирующих мощностей. И вот как, интересно, они собираются из этой ситуации выходить?
Значит, что касается стратегических запасов, это был один из способов, опять же, надавить на эту Россию, нехорошую с точки зрения американцев. Зачем нам увеличение добычи в Персидском заливе? Мы и так сейчас нефть дополнительно выкинем на рынок, мы просто вытащим ее из хранилищ. Если вы вытаскиваете нефть из хранилищ, потом эти хранилища нужно снова заполнять, создавать дополнительный спрос тем самым. Это не может быть долгосрочным решением. Поэтому, естественно, чем больше они из хранилищ выкачивают, тем потом больше нужно обратно в них закачивать. Это очевидно. Поэтому это временный такой эффект на рынок дает. А что касается значит, рисков чрезвычайной ситуации и так далее, а в Америке, несмотря на то, что это развитая страна, и, там, мировой лидер по добыче нефти и газа и так далее, инфраструктура, в том числе электроэнергетическая, там далеко не в лучшем находится варианте. Поэтому там уже были блокауты. Ну, отключается, когда электричество. Вот у вас развитая страна, но электричество отключилось. Это бывает в летние пики потребления в Калифорнии, это бывает в зимние пики потребления, например, в Техасе было 1,5 года назад. А у вас еще и машина какая-нибудь электрическая, и отопление электрическое, и вот вы сидите без электричества, и вам очень плохо. Для того, чтобы это все дело предупредить, нужно вложить большое количество денег в инфраструктуру, а это пока еще не сделано. Отсюда риски отключений, поэтому появляется чрезвычайная ситуация.
А санкционное ограничение импорта российских энергоносителей обойдется налогоплательщикам Германии сверхрасходами в 5 миллиардов евро. Об этом Вельт написал, но тем не менее, как бы эта тема продолжает проталкиваться, тема эмбарго нефтяного, ну, собственно, они это приняли в 6-м пакете, и также они надеются все-таки обсуждать как-то вот это вот эмбарго газовое, которое на самом деле ведь невозможно просто.
Если невозможно. Хотят отказаться от своей промышленности, то в принципе можно. Вот меня вот уверяют собеседники из Европы, что, в общем-то, все легко пройдет. Но на самом деле, знаете, вот, как-то, если у вас нету тети, вам ее не потерять. Если вы решили, что вам не нужна металлургия, вам не нужна химия, вам не нужна значительная часть машиностроения, если вам все равно, что у вас будет 100 тысяч безработных, вот по Италии подсчитано 500 тысяч безработных в моменте, если российского газа не будет в Германии, еще больше, с учетом того, что Германия российского газа зависит, ну, тогда отключайтесь. А если вы к этому не готовы, ну, тогда что, как бы, трепать языком? Ну, кстати, сама логика, конечно, развитие событий вынудит их хотя бы от чего-то начать говорить про газ. Но пока что именно к жесткому эмбарго, они здесь не готовы. Есть такая точка зрения, что Германия в лучшем случае скатится до уровня Испании, если она откажется от российского взаимодействия с Россией по энергоносителям. Я не хочу ничего сказать, что Испания – это какая-то там недоразвитая страна, что там жить нельзя, ради бога. Но это уже никакой не лидер, не промышленный, не технологический, без амбиции быть экономическим лидером, политическим лидером. Если Германия хочет свалиться до уровня Испании, ну, флаг ей в руки, а ее промышленность перебежит в Америку, в Китай, в Турцию. Вот будет прекрасно, что теперь, оказывается, промышленный лидер региона – это Турция, где энергетика, ну, дает возможность быть конкурентоспособной промышленностью. Если устраивает немцев, их избирателей, политические партии, лоббистов – вперед.
А насколько сейчас Германия в целом зависит от российского газа? Потому что оценки разные. Кто-то говорит, что практически вся промышленность немецкая зависит от российского газа. В частности, ну, Германия – это локомотив Европы. и именно по ним ударят. А есть оценки, что, ну, нет, все-таки не так, могут они как-то там переориентироваться через какое-то время, ну, какие-то заводы остановятся, но в целом, вот ваши оценки какие?
Зависит от того, какой уровень стресса они готовы себе позволить. В принципе, если они готовы жить в ситуации, при которой у них много безработных, ну, там, скажем, глава концерна БАС сказал, что остановка одного химического завода уже будет означать в моменте 40 тысяч безработных. Угу. Если они готовы поднять налоги, платить из этих налогов им субсидии безработным, ну, ради бога, пусть пытаются. Ну, а я говорю, они упадут до уровня Испании. Можно жить в Испании? Можно, но это никакой уже не лидер, не локомотив. Примерно там 50 миллиардов кубометров газа Германия закупает у России. Это очень большие объемы. Заместить их по-быстрому никаким СПГ не получится без остановки промышленности. Если есть готовность пожертвовать промышленностью, ради бога. Просто они, понимаете, для общественности перевели этот разговор в сюжеты про то, что там надо кондиционер отключать на меньшую мощность, отопление на меньшую мощность. Это все ерундистика. Вы не сможете заменить газ, который используется для производства азотных удобрений. Азотное удобрение напрямую связано со стоимостью продуктов питания, у вас будет продовольственная инфляция. Вы не можете это заменить на какой-то другой источник, если вы просто уменьшите мощность кондиционера. Это так не работает. Кстати, вот один из представителей партии «Зеленых», который у них министр сельского хозяйства, сказал, что это вообще нормально, что продукты питания дорожают. Мы должны привыкнуть к тому, что еда будет дорогой. А, кстати, если говорить про мясные продукты, мы еще и животных спасем, ну, классно. Но я не уверен, что среднестатистический избиратель в Германии, за пределами, может быть, ядерного электората партии «Зеленых», такую идею поддержит. Так что посмотрим, как они в Европе будут относиться к тому, что у них инфляция резко скакнет. Она сейчас в еврозоне около 8%. Это колоссальный уровень для еврозоны. Вот у нас, как обычно, люди деньги в чем хранят? Там квартира, машина. В Европе это просто вы деньги храните. Если она на 8% уменьшается, ваша заначка в год, это очень-очень печальная история. А в самых продвинутых странах, типа Прибалтики, там до 20% доходит инфляция. Кстати, в Америке тоже 8% – это самый высокий уровень со времен начала 80-х годов. Так что, отвечая на ваш вопрос про Германию, давайте жить можно. Вопрос в том, с чем вы готовы пожертвовать, если вы хотите Россию наказать. Если мы берем сценарий не сейчас, там, не через 2 года, а там, через 5 лет, 10 лет, конечно, газ найти можно. Это Грета Тунберг говорила, что газ – ужасное топливо. А еще ребята, были еще люди, которые говорили, что газ в мире скоро кончится, это все наследие старых режимов, нужно переходить там, на солнце, ветер и так далее. Газ, конечно, в мире есть, пожалуйста. Если вы его не боитесь использовать, если вы там не Грета Тунберг, вы можете найти газ в мире. Да, это будет для вас менее экономически выгодно, но лет через там, несколько вы адаптируетесь. А в моменте, если хотите получить шок, ну, это ваш выбор.
А что касается вообще вот газа в мире, я слышала такие оценки, что сейчас газ вообще добывается, газ добывается на пределе вообще, в принципе, в мире.
Если есть желание увеличить добычу газа, можно сделать новые инвестиции. Просто газовая отрасль была за счет политики декарбонизации и всей этой зеленки имени Греты, она была как бы демонизирована. То есть очень многие инвестиционные банки, там, конгломераты принимали такую декларацию: мы больше не будем инвестировать в эти ужасные ископаемые источники энергии. Международное энергетическое агентство, упоминавшееся выше, в своем докладе прошлым летом, ну, год назад, призывало вообще прекратить сейчас все инвестиции в нефтегазовые отрасли. А про уголь я вообще не говорю. Ну, ребят, если вы туда не инвестируете, откуда же у вас новый газ появится? Если вы хотите все это дело пересмотреть, если вы прямо скажете, что там Грету слушать не надо, да, надо слушать других людей, если вы скажете, что вы какие-то глупости подписывали на саммите климатическом в Глазго в ноябре 2021 года, если вы скажете, что вам надо развернуться, пожалуйста, вложите деньги, вы газ найдете. Но это делается тоже же не мгновенно. Нужно время, чтобы все это разработать. А как вот говорят американские нефтяники и газовики своему собственному правительству? Значит, вы нас тут кормили разговорами, что мы враги человечества и враги Америки, что мы, значит, уничтожаем всю природу. Там всякие постили ролики интересные, да, вот видели, может, там Ди Каприо запостил, значит, что там такой динозавр заходит в ООН и рассказывает про то, как плохо жить.
Ну, Ди Каприо же он по экологической повестке как раз.
Да, да. И вот вы нас учили, что нельзя инвестировать в нефтегаз, мы уволили всех наших инженеров, рабочих, там, химиков, все прочее, а теперь вы говорите, ой, надо же спасаться. Ну, так мы не можем планировать свои действия, если у вас все пятницы на неделе.
Сейчас мы ненадолго прервемся, у нас через некоторое время будут новости в эфире. Я напомню, что в студии, в программе «Умные парни» у нас сегодня Станислав Митрохович, это ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России. И обсуждаем мы насущную тему энергоресурсов.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 российской столицы. У микрофона Анна Соловьева. Снова здравствуйте. Это программа «Умные парни». У нас сегодня в гостях Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России. Добрый день, Станислав, еще раз.
Здравствуйте.
Мы продолжаем обсуждать тему энергоносителей. Я напомню, наш координат, смс-портал +7 925 888 894 8, телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, номер прямого эфира 7373948, код города 495, телеграм-канал «Радио говорит МСК», там все наши последние новости, а также трансляция прямого эфира. Также вы можете увидеть нас воочию в нашей группе ВКонтакте, группа радиостанции «Говорит Москва». Можете посмотреть, как мы выглядим, и полюбоваться нашей студией. Здравствуйте, я слышал мнение, что потребление газа от России – это 6%. Откуда такие последствия для них, спрашивает наш слушатель 386-й.
В Европе? Да. Нет, там до 40% российского газа от импорта. Это довольно много. 6% – это, наверное, какая-то конкретная страна, может быть, далеко находящаяся. Но есть, например, Ирландия, она получает газ не из России, а из Великобритании. Есть Испания, куда российский газ трубопроводный не доходит, но доходил газ с Ямала СПГ, проекта «Новатек». В целом, по Европейскому Союзу, около 40%. Есть отдельные страны, которые еще больше зависимы от России. Ну, допустим, Болгария, та же самая.
А вот что вообще происходит с Болгарией, с этой страной, которую мы раньше считали такой близкой нам, а теперь там разворот вообще на 180 градусов происходит?
Ну, Болгария фактически управляется извне, то есть там, ну, совсем, mm-hmm. там как бы, а в чем болгарская точка зрения по тому или иному вопросу?
Ее нет.
Болгарская точка зрения – это то, что вам прислали там чуть ли не по WhatsApp, условно говоря, там из Вашингтона или Брюсселя. Вот это ваша точка зрения болгарская. В свое время, кстати, они отказались от очень выгодного им проекта, который назывался «Южный поток». Тогда там 60 миллиардов километров газа должна была идти через Болгарию.
Но это, видимо, не они все-таки отказались.
Ну, они отказались, потому что да. вот как бы им прислали вот это вот, там, угу. в те времена еще там по-другому месседжу, словно говоря, делайте так, и все. Сейчас они считают, что, по всей видимости, надо демонстрировать какую-то жесткость в отношении России, которая там окупится тем, что из Брюсселя или Вашингтона их чем-то там вознаградят. Но в реальности у страны нет своих хранилищ, например, да? Значит, вся инфраструктура, которая должна позволить получать газ из Азербайджана, еще только там достраивается в нужных объемах. Цена там никак не будет более выгодна, чем поставки из России. То, что, говорят, будет приходить из Америки, должно будет, значит, рекодифицироваться в Греции. Из Греции по интерконнектору газопровода должно будет доходить до Болгарии. Там какие-то уже представители Болгарии сказали, что это будет дешевле, чем из России, но это полное вранье, естественно, такого не будет. Но по большому счету, страна без промышленности, страна без каких-то масштабных амбиций, ну, проживет она и с меньшим уровнем доходов своих граждан, ну, как бы проживет. Если граждан устраивает, ну, ради бога.
И тем не менее, там есть завод «Лукойл», он находится в Поморье.
Да, «Лукойл» есть в этом во всем регионе свои заводы. Вот, кстати, в Западной Европе есть, в Нидерландах, например. Я это все, кстати, в зоне риска, это все может быть национализировано. Угу. Вот, на Сицилии там есть, ну, много чего есть у «Лукойла» вообще в Европе. Это, конечно, в зоне риска. Но на самом деле там работают местные люди, там потребители с этого завода потребляют, собственно, нефтепродукты. Он часть местной экономики. И вот так вот его гробите без гарантии того, что быстро туда пойдет какая-нибудь альтернативная арабская нефть. Ну, я бы не стал на месте рациональных руководителей.
А я просто там была неоднократно и общалась с людьми, с местными жителями, и на самом деле, вот я не буду голословно, но люди просто молятся на этот завод, потому что он им дает рабочие места.
Ну, естественно, если это часть местной экономики, то гробить угу. его без гарантии того, что быстро он запустится с другой нефтью, это нерационально. Ну, дайте хотя бы время, несколько лет его перенастроить, дайте возможность его продать за нормальные деньги. Давайте цивилизованно работать. Ну, не хотите вы иметь дело с российским бизнесом, ну, договоритесь вы о сроках и времени его продажи, чтобы можно было перенастроить, и сам «Лукойл» остался не в обиде. Но есть же цивилизованные методы.
А Григорий СПБ пишет, может сейчас рубануть нефть, чтобы они не мучились?
Ну, я лично против всяких там таких шагов. На самом деле, то, что мы получаем деньги за наши, в том числе и нефть, и нефтепродукты, и газ, и алюминий, и титан, и азотные удобрения, и все прочее, это дает возможность смягчить санкционный удар. Ну, вы откройте Bloomberg и прочее, что они пишут, что санкции до конца не дали своего эффекта, Россия выдержала, там, даже там, санкционный блицкриг там, не сработал. Это не только путинские слова, да, это вот в этих газетах и изданиях тоже можно почитать. Если мы сейчас пойдем на сценарий жесткого отказа торговли с ними, мы поднимем ставки в игре, Там кто-то, конечно, может испугаться в Европе, но для нас тоже будет излишний стресс. Поэтому лучше постепенно, мы постепенно переориентируемся на Азию. У нас уже в апреле больше пошло нефти в Азию, чем в Европе. Такого никогда не было. Соответственно, нам ну, тоже нужно время на адаптацию. Что касается газа, ну, там надо тем более время на адаптацию. Там, например, чтобы построить силу Сибири-2 в Китае, потребуется ну, года 3 в лучшем случае. Вообще-то, еще даже контракта нету. Так что, ну, давайте без фанатизма.
А, вот к вашим, кстати, сейчас словам. Экспорт нефти ЭСПО, это сорт нефти, да. Да, насколько я понимаю, такой. Из порта Козьмина в Японском море растет, а в июле может стать рекордным на фоне западных санкций интереса китайских и индийских компаний к российской нефти.
Правильно, это название сорта нефти, оно одноименно с названием нефтепровода, который идет из Восточной Сибири в Тихий океан. Собственно, это английская аббревиатура Восточная Сибирь, Тихий океан, из Сибири Pacific Ocean. Соответственно, там 80 миллионов тонн в год прокачивается по ВСТО, это очень много. Есть планы строить ВСТО-3, об этом уже предварительно заявил Александр Новак, вице-премьер, отвечающий России за энергетику. Но как бы часть пойдет в Китай напрямую, часть идет в Китай вот через того, что перегружается в танкерах в Козьмино, и потом идет во все весь этот регион, и в Китай, и в другие страны. Ну, смотрите, 3 миллиарда человек, это население в 6 раз больше, чем в Европе. Ну, наверное, мы там найдем покупателей.
И между тем, вот пока все это происходит, мы прекрасно сейчас переориентируем поставки нефти в Азию, на Восток. А тем временем глава Лукойла, насколько я понимаю, если я не ошибаюсь, говорит о том, что надо все-таки снизить добычу нефти.
Это вы имеете в виду статья Федуна, да?
Да-да-да.
Вице-президент Лукойла, владелец «Спартака» и вообще известный деятель в России. Там хитро он, значит, предложил в своей статье снизить добычу, но она у нас и так, видите, снижалась вот в марте-апреле, в мае вроде пошел определенный рост, но все равно по итогам года, скорее всего, снизится из-за эффекта вот этого самого санкционирования трейдеров. Потом через 6 месяцев у нас уже нефтяное эмбарго вступит в силу со стороны Европейского Союза, через 8 месяцев на нефтепродукты с определенными исключениями, но тем не менее. Он как бы предлагает этого дела не ждать, давайте мы уменьшим, цена дополнительно вырастет. Тут есть определенный риск, потому что когда наши потребители, в том числе наши новые друзья вот там в Индии и так далее, они увидят, что мы как бы нефть им не даем, которую они в принципе готовы были бы купить, мы можем их настроить против себя, и тут надо действовать, конечно, осторожно.
Мы можем потерять часть рынка.
Ну, это вот вечный вопрос. Вы хотите потерять часть рынка и выиграть в цене, или вы хотите все-таки рынок сохранить, но дать дисконт к вашему товару? Это такой всегда как бы вопрос баланса, да? Я думаю, что в конечном счете все равно добыча в России в чем-то снизится, сколько-то там снизится, да, и в чем-то вот эта идея Федуна в итоге реализуется. Но он предлагает процентов на 30 сразу сократить. В этом разница. Я думаю, что в этой статье есть определенный такой лоббистский мотив. То есть он говорит, уважаемое правительство, снизьте налоги, тогда мы, у компании останутся деньги, они смогут и добычу сохранить, и новые рынки найти. А заодно создадут спрос на там, металлы, суда и прочие вещи в России. Вот такая идея Лукойл предлагает. Но, в принципе, в ней есть разумные некоторые аргументы. Посмотрим. Я просто не сторонник как бы фанатических решений. Знаете, вот обрубить на 30% и все по-быстрому как-то. Мне кажется, лучше постепенно адаптироваться.
Ну, немножечко, да, по частям.
По частям.
По частям, да.
Ну, по частям, ну, потому что, ну, попробуйте вот сейчас вот, сразу сказать, вы знаете, вот кучу заводов остановим, а мы точно подготовили все технологические процедуры, мы точно не нашли, как мы будем зарабатывать альтернативные деньги, мы точно, у нас есть модель, которая покажет, что цена на тут, нефть, она вырастет. Американцы уговаривают Саудовскую Аравию увеличивать добычу. У нас есть гарантия, что после визита Байдена в Саудовскую Аравию, который намечен на июль, Саудовская Аравия все-таки не увеличит добычу существенно. Давайте все-таки, ну, как бы, смотреть по обстоятельствам, да?
А Венесуэла может сыграть какую-то роль во всей этой истории?
Венесуэла – это одна из стран, которая потенциально может увеличить добычу нефти. С ней сейчас пытаются американцы замириться. Все там теперь уже не диктатор Мадуро.
Да-да-да, очень быстро все происходит.
Вот. Кстати, к вопросу о долгосрочных санкциях в отношении к России. Если начнется конфликт Америки с Китаем там, по Тайваню и прочим моментам, а не случится ли так, что Россия, которая только что демонизировалась, она... Ну, если Венесуэла только что демонизировалась, теперь она отличная страна, классный руководитель, может быть, и к России будут отношения меняться, да, то есть, а где-то да, последовательно в санкциях, ну, и так далее. Значит, в Венесуэле, даже если сейчас она с Америкой замерится, нужно время тоже на наращивание добычи. Я думаю, там в лучшем случае, если вот прямо вот завтра снимут все санкции, 0,5 миллиона баррелей в сутки добавится до конца года, и то это в лучшем случае. В Венесуэле сначала нефтяная отрасль была доведена до кризиса, в кавычках, грамотным управлением, а потом еще и санкции добавили. Поэтому там у них куча протечек, там нефтяные озерца, там нужно время, чтобы все это разрулить. Но если мы берем на горизонте лет 5, ну, можно, конечно, восстановить добычу. Что касается еще есть страна, такая Иран, она может вывести до 1,5 или даже больше миллионов баррелей дополнительных, но, опять же, вопрос договоренности Америки с Ираном. Кстати, Америка пытается одновременно договориться еще и с арабами. А арабы не хотят, чтобы снимали санкции с Ирана, потому что, например, Саудовская Аравия и Иран фактически ведут войну по доверенности в Йемене. Это просто враги. И, конечно, я думаю, когда Байден поедет в Риад, ему будут там говорить, никаких сделок с Ираном, тогда, может, мы подумаем и увеличим.
Угу. А может быть и нет.
Ну, я думаю, что пообещают. Пока что Байден даже ни одного раза не говорил с наследным принцем Салманом, потому что, ну, там, Салман этого обвиняют там в убийствах и тому подобных вещах. Понимания пока нет. И, кстати, предполагалось, что визит Байдена будет в июне. Угу. Его уже перенесли на июль. Ну, давайте дождемся июля, посмотрим, насколько они там договорятся. Пока что не было понимания, и сделка ОПЕК+, держится, и американцы пытаются сейчас изобразить, что как бы между нами тает лед, да, вот между Риядом и Вашингтоном, но это очень такой постепенный процесс. Саудовская Аравия ее так все устраивает, цены высокие, добыча не максимальная, но самый шоколадный расклад.
Ну, конечно. А вот эти вот санкции, которые против нас ввели, это вот в первых пакетах, там содержался раздел по поводу оборудования для добычи и разведки, да?
Ну, вообще-то, если честно, они вводили санкции по отношению оборудования уже начиная с 2014 года.
Это интересный момент, потому что я была уверена, что компания Холлибертон ушла еще тогда.
Нет.
Ну, нет, она никуда не уходила.
Холлибертон, Везерфорд и Шлюмберже, они только сейчас объявили об уходе, они держались до последнего.
Да.
Вот те люди, которые как бы не в теме и ну, не в отрасли, они вообще не слышали про эти компании. Потому что они пытались тоже быть ниже травы, как бы тише воды, да, чтобы никто их не заметил.
Не заметил.
Но
да,
на каком-то этапе, когда уже там конфликт дальше развивался, уже нельзя было молчать, и они в итоге сказали, что они уходят. А у них есть действительно интересные технологические решения, они нам были полезны. Но зачастую технологические решения просто было преимущество как бы отличного решения перед хорошим. Но хорошее у нас решение есть. Мы же, когда некоторые эти западные наши партнеры ушли, например, из проекта «Сила Сибири» первой, да, нам тоже тогда многие писали, что там ничего не получится. Но в итоге «Сила Сибири» реализована. Мы вас все-таки не Иран. Мы страна, у которой есть свой собственный очень технический инженерный комплекс. Да, там много чего надо доделывать, платить больше инженерам и ученым, чтобы не было у них там стимулов уезжать из страны и так далее. Но если даже Иран не удалось разрушить его нефтянку санкциями, то нас тем более не удастся разрушить, потому что у нас, собственно, задел гораздо больше. Плюс Иран даже выдержал в те времена, когда не было Китая большого и мощного, там 80-е годы, 90-е. А сейчас есть Китай, вторая сверхдержава. Поэтому при наличии Китая, у которого с нами хорошие отношения, я не говорю союзные, но хорошие отношения, додавить нефтянку не получится.
А в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, Станислав, как вы расцениваете стоимость энергоресурсов внутри России? Будут ли энергоносители дешеветь?
Ну, например, стоимость газа в России низкая, нам нужно этим пользоваться.
Бензин,
давайте создавать
бензин,
новые предприятия, там, азотные удобрения давайте делать, которые будут в России просто намного дешевле, весь мир можно ими заваливать. Что касается бензина, ну, если посчитать в долларах, откройте в интернете, посмотрите цену бензина в долларах, вы увидите, что она в России намного ниже, чем у большинства других стран. Ниже только в Казахстане, но в Казахстане там просто очень низкие налоги. Тут тоже вопрос, вам нужны налоги, чтобы... Или нам надо как бы по пути Федуна идти, да, как бы минимизировать налоги. Тогда, может быть, и бензин тоже будет меньше стоить, но тогда вопрос, что делать с бюджетом. Вот. Сейчас, с учетом проблем с экспортом, часть нефтепродуктов будет замкнута внутри России. Это может создать эффект переполнения рынка и определенное падение стоимости может быть. Но, опять же, там, в будущем все-таки мы надеемся, что мы восстановим наш экспорт, потому что это очень важно. Плюс мы все-таки живем в условиях, когда достаточно высокая базовая ставка ЦБ, хоть и сниженная, да, но все равно она высокая по сравнению с тем, как раньше было. Плюс все-таки кредиты дорогие, да, то есть, ну, не получится сделать так, чтобы сильно все дешевело. Плюс последние года два на розничном рынке была ситуация, при которой рост цен был сдержан в пределах инфляции административно, а рост цен на опте был довольно быстрый. Поэтому многие заправщики работали как бы на грани рентабельности, сейчас они хотят взять то, что им было, как бы, как они считают, положено за прошлые годы. Поэтому, может быть, небольшое снижение будет, но не фундаментальное.
Угу. А вернемся к Европе. Вчера, или я уже даже не помню, по-моему, вчера вечером или сегодня утром я увидела новость, что Европарламент проголосовал большинством за запрет на продажу бензиновых и дизельных машин во всей Европе. С 2035 года они планируют, собственно, окончательно позеленеть, у них будет только электрический транспорт. Вот как вы предполагаете, это вообще осуществимая идея?
Я думаю, что, ну, как поживем, увидим. На самом деле есть много ограничений для такого сценария. Потому что, во-первых, нужна новая огромная инфраструктура. А где достать нее деньги? Так Европа тратит сейчас деньги на Украину, на то, чтобы бороться с Россией, теряет свою промышленность. А где сейчас еще деньги на кучу инфраструктуры, просто там заправочных станций, зарядных, которые нужны? Значит, чем больше электромобилей, тем больше спрос на металлы. Дорогие металлы, они и так уже дорогие. И обычные металлы стали, там, редкоземельные металлы. А сколько будет стоить литий, сколько будет стоить кобальт, сколько будет стоить никель? Так если что, никель в России там делается, да, там норильский никель и так далее. Поэтому я думаю, что тут будет много проблем с этим переходом. Будут постепенно, конечно, развиваться электромобили, но что прям везде и запретить, я думаю, что это еще не факт, что случится.
Есть, то есть это осталось сколько? 12-13 лет? Это совсем немного.
Но есть страны богатые, типа Норвегии, где там сплошные Тесла.
Там уже практически, да.
Но
да,
есть, например, Болгария. Ну, то есть, представляете, что в Болгарии будут покупать машины стоимостью как Тесла, да, каждый раз? Я думаю, что большинство болгар скажут, что мне лучше хоть какая-то машина, чем скажите ему, что надо купить дорогую электричку. Она будет дорогая, потому что, когда вы массово их производите, у вас стоимость этой товара неизбежно будет расти, потому что, ну, просто нужно слишком много металлов, там, меди, редкоземельных металлов и всего остального. Вот, так что, не знаю, я не уверен, что это все получится сделать. Так именно по всей Европе, скорее всего, будет какой-то еще переходный период объявлен.
Ну, да, это, мне кажется, опять какие-то элементы популизма. И вспоминаю вообще Европу всю там, да, вот север Европы богаче, юг, он все-таки победнее. Я вот помню, сколько была в Европе, они вообще в большинстве своем многие ездят на механической коробке даже, только потому что она дешевле. Да. Это просто дешевле, она дешевле в обслуживании. Какой электромобиль? Они покупают подержанные автомобили с механической коробкой.
Ну, кстати, просто... вот на фоне текущего кризиса рост стоимости металлов, Tesla уже подорожали, то есть это официально было объявлено на перспективу. Я вообще много раз уже слышал, там, не знаю, компания Volvo говорила, к 2020 году прекратим делать автомобили с двигателем внутреннего сгорания. А что они на самом деле делают? Они делают машины, в том числе подзаряжаемые гибриды, и говорят, ну, мы как бы обещали, что отказаться от двигателя внутреннего сгорания, но имелось в виду, как бы, вот, можно делать гибриды, например.
Ну, самые популярные машины в Европе – это дизельные.
Дизельные, да. А что касается гибрида, он как бы, вы его подзаряжаете, можете поехать километров 20, а в остальное потом включается двигатель внутреннего сгорания. И формально получается, что Volvo вроде как не нарушила своего обещания. Хотя, как бы, как там журналисты писали, общественность, они думали, что, ну, все, Volvo дальше будет только сплошное электричество или водород. Кстати, они между собой там поругались. Вот как можно одновременно делать водородную энергетику и электрическую? Например, вот Илон Маск – радикальный противник водородного транспорта. Он говорит, что это плохое решение там, по совокупности факторов. Может, будет время, поподробнее как-нибудь расскажу. А нельзя, например, строить одновременно водородные заправки, электрические зарядные станции и где-то брать на все это деньги, чтобы хватило.
Спрашивает нас слушатель. Проще говоря, к 35-му году нефть уже никому вообще не будет нужна, но...
Это я абсурд. Думаю, что нефть будет нужна еще несколько десятилетий, как минимум. Да, технологический прогресс, он, конечно, идет, и технологии 21 века, они другие, чем технологии 20 века, точно как и 20-й был другой, чем 19-й, но это все требует времени, не говоря уже о том, что вот страны, которые типа Индии или Китая, там такое количество населения, которые все хотят на чем-то ездить, их массово переходить на электричество быстро не получится, поэтому я думаю, как минимум несколько десятилетий еще есть у нефти, и еще несколько десятилетий точно есть у газа. Что касается угля, ну, там дискуссионный вопрос, вот полгода назад все вообще уголь похоронили, а сейчас в Европе говорят, может, надо уголь подобывать, чтобы
ну,
вот справиться.
Ну, когда-то Маргарет Тэтчер просто закрыла все угольные шахты.
Нет, я просто, вот смотрите, вот, например, в Германии производство электроэнергии из угля растет, ну, они поняли, да, в текущей ситуации, что это нужно делать, хотя это полностью противоречит логике декарбонизации, но они хотя бы станции остались. А есть люди, ну, если продвинутые страны, типа Великобритании, где, например, часть угольных станций просто взорвали, сняли пафосные видео с коптеров, выложили на YouTube, там такие радостные комментарии, все, уголь в прошлом, а теперь выясняется, что газ дорогой, потому что только газом можно замещать, ну, когда не хватает электроэнергии из возобновляемых источников, а Германия, как бы, оказалась умнее, она, по крайней мере, не взорвала эти угольные станции, можно снова запустить. По ситуации, как говорится.
Ну, я хочу сказать, что в Великобритании, там, по крайней мере, север Великобритании, знаете, вот когда умерла Маргарет Тэтчер, там половина страны сожалели, а половина просто... Ее просто ненавидят. Именно вот за это, за то, что она уничтожила промышленность и сделала Великобританию просто финансовым центром в свое время.
Как видите, кто-то выиграл, кто-то проиграл, да. В долгосрочном плане без промышленности жить – это все-таки не очень правильное решение. Но кому что нравится.
Неужели на Западе не понимают, что, изолировав от себя Россию, они не достигнут своих целей и больше вреда нанесут себе? Структура мирового рынка за 30 лет изменилась, пишет Миша. Мы с вами согласны, Миша. Да, Станислав?
Ну, надо смотреть. Ситуация одномоментности была, которая в 90-е годы, она закончилась. Сейчас есть Индия, Китай, там есть куча экономики, там есть куча людей, которым нужна энергия, металлы и все прочее. Другой
спасибо.
Уровень жизни.
Да, спасибо. У нас в гостях был Станислав Митрохович, ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве России. Это была программа «Умные парни». Анна Соловьева, всем пока.